пожалуйста, решением каких вопросов занимается ваш фонд? И как происходит поиск инновационных проектов?
Это у нас очень специфический способ поиска. Почему? Объясняю. Мы начали работать вот все инновации в 2000 году, да, довольно рано. Почему мы занимаемся уже практической деятельностью? На самом деле, сейчас мы начнем вот с вами даже в интернете смотреть, или сейчас на каких-то форумах посвященных инновациям, начнем общаться с людьми и выяснится, что я про инновации писал еще в 1992-м точно. Писали многие, и были целые программы государственные, когда, скажем, в годы перестройки, скажем, бывшие военные, бывшие чиновники, бывшие партийные, особенно комсомольские деятели, просто переучились, направлялись, скажем, для стажировки в Америку, в Силиконовую долину, для того, чтобы там ознакомиться с технологиями, как это делать? Из науки получать технологии. Это вот техника, там, сфера технологий фактически. И я знаю, что была такая точно, таких программ было несколько, но была годовая программа, когда вот люди ехали на год, там их возили инкубатор, технопарк, проводили разные семинары, там электронные курсы, они что-то сдавали, какие-то отчеты и зачеты. Таким образом, якобы были подготовлены специалисты, которые должны были приехать в Россию, и все это начать делать. Но, естественно, это сложно сделать. Было, допустим, в 2002 году, когда там особенно в 1995 году, вообще что-то сложно было делать, когда наука фактически лежала на боку, не получала ни денег, ученые просто закрыты были институты, скажем, я тогда работала в институте, у нас зимой включено было отопление. Мы боялись, что у нас просто приборы вот будут из строя, они выходили из строя, там была нулевая температура в помещении. Вот, то есть тогда это было невозможно делать по многим причинам, в том числе это очень важно. Люди имели, ознакомились с американским опытом в России, совсем другие условия и тогда, и сейчас. Поэтому очень важно, вот когда я говорю, что мы начали работать практически на поле инноваций в 2000 году, когда очень мало кто это делал. И начали мы не с коммерциализации. Мы тогда организовали Международный фонд технологий и инвестиций, который занимался помощью. Это был интерфейс. Он сейчас существует этот фонд, он сейчас является интерфейсом между бизнесом и наукой. Вот в то время, 2000 год, это еще время, когда государство науке не помогало российской. То есть не было вот этого того финансирования, которое сейчас есть. Только не говорится, но есть реально, да, огромные миллиарды. Все правда говорит наше правительство, да, когда там называют цифры 200 миллиардов рублей, 300 миллиардов рублей, это все программы сложить. Тогда ничего этого не было, тогда даже зарплаты не платили ученым. Не то, что говорить о покупке оборудования. И любая помощь, в том числе вступающая из-за рубежа, была очень ценна для того, чтобы люди просто не умерли, не уехали, не разбирались в других сферах бизнеса, в сферах деятельности. И очень важно, чтобы вот было, когда бизнес предлагал эти деньги ученым, но он же в ответ хотел получить реальные результаты. Будь то зарубежный бизнес или российский, а он тогда существовал, особенно зарубежный, и который знал этот зарубежный бизнес, потому что в России есть хорошие научные кадры, которые за души могут решить многие научно-технические проблемы, и не обращались в российский институт для того, чтобы выполнить ту или иную разработку, свою задачу. Но заплатить деньги в институт, они, в общем-то, не всегда решали. Потому что российская система бухгалтерского обслуживания вот таких проектов, наши сложные, она непонятна за рубежом. Там значительная часть до 80% на раз уходила в накладные расходы, и это не устраивало те крупные же корпораты, которые были готовы финансировать такие проекты. И просто необходимо. И на Западе много таких фирм, как условно, фирм-посредников, которые говорят, я формирую этот фонд. Ты заплати вот в этот мешок деньги, а я целевым образом их перечислю научному сотруднику или научной группе. И в этом решу все вопросы, связанные с законами в своей стране, ты же можешь перечислять деньги на основании своего законодательства. Например, ты не можешь перечислить в какую-то фирму ООО «Потеряйка», которую организовал ученый именно для того, чтобы получить эти денежки, чтобы не пускать через институт, а пустить через свою компанию. Там на Западе это будет однозначно расценено как обналичка денег увод в тень. Ты должен перевести деньги в компанию, которая известна на мировом рынке как определенный игрок в определенной сфере, который имеет нужную квалификацию и нужный авторитет. И мы эту нишу заняли в свое время, в 2000 году. Мы находили партнеров за рубежом, скажем. Это крупные компании, Procter & Gamble, Philips. Это, ну, у нас на сайте, там, по-моему, 50 или 40 таких крупных корпораций, General Motors, Intel, которые хотели организовать научные исследования в России. И в то же время мы обращались в российские институты и говорили, вот есть тема, вот нет ли у вас возможности выполнить эту разработку. И в 2000 году было очень и очень много таких заявок на участие в подобных проектах. То есть государство это не финансировало, а ученые были готовы сотрудничать на условиях, которые предлагали зарубежные корпорации. То есть это направление фонда, вот скажем, вот, если у нас фонд работает, да, а STI, то вот это направление развивалось начиная с 2000 года, и оно развивается до сих пор. То есть одно время оно замерло, это вот когда мы, скажем, год было по 100 таких проектов, а где-то в 2005-2006, когда государство наше повернулось к ученым, начало вот эти первые целевые программы, ученым стало интереснее работать на собственном родном государстве, ну, в общем, это и понятно, по нескольким причинам, но одна из причин, что перед родным государством легче отчитаться. Ну, потому что Intel будет требовать конкретных результатов, будет платить траншами, будет очень внимательно читать отчеты и смотреть собственные образцы. И если не будет соответствовать тому, что нужно реально Intel, то даже до конца не получит это финансирование. А родное государство финансируется совсем другим принципом. Ты правдами или неправдами выиграл этот грант, это финансирование. На три года, ты его получишь. Отчитаться, главное отчитаться. Бумажки написал, что-то приложил. Отлично, за эти годы на игре. И это основное, потому что, ну, патриотизм штука хорошая, но бизнес есть бизнес. Где платят больше, где легче заработать, туда направляют наши усилия. Тем более наука такая штука, это, в общем, наука не имеющая, это штука не имеющая границ. Она все равно, особенно передовая наука, она все равно развивается в глобальном плане. Она без связи с рубежом никогда не развивается. Ни у них, ни у нас. То есть они заинтересованы в контактах научно с нами, ученые. Также и мы заинтересованы в научных контактах с учеными Запада. Поэтому здесь говорится о патриотизме, по крайней мере, узко. Итак, откуда мы берем разработки сейчас? Вот в 2003 году уже у нас началась новая программа. Вот параллельно с этой началась как раз программа «Коммерциализация». Откуда она началась? Вот работа с этими учеными, да? Вот уже в 2003-м их число готово до 3000. Это много. Порядка 200 проектов там через нас прошло. И мы видим, что это реальные технологии, которые продаются на Запад по цене научного отчета. А разница огромная. Научный отчет вот сейчас или тогда стоило, скажем, 50 тысяч долларов в год. Это в год. То сейчас по технологии в то же время стоило как минимум 500 тысяч долларов. То есть на порядок. Это и это минимум. Нормальная технология может стоить минимум и 5 миллионов. Но что такое вот отчет и что такое технология? Отчет – это столько бумаги, ну, где-то можно проскочить вообще с фальшивыми данными. Ну, либо это действительно хорошие научные данные, которые и могут быть переведены в патенты одновременно с научным отчетом. И, конечно, мы его среди своих проектов таких ученых особенно любили, выделяли. А технологии – это, во-первых, предприятие, которое имеет на своем балансе интеллектуальный собственность в виде патентов и новых аутосомных образом особенных, имеет оборудование, имеет научно-техническую документацию на выпускной продукции, то есть все неправильные чертежи, сертификаты, регламенты, а главное иметь саму продукцию, то есть опытную партию, которая где уже прошла контрольную эксплуатацию. Чувствуете разницу? А, и вот ученому вот, проще получить вот эти 50 тысяч и сдать свой отчет, да, чем вот на такой стадии он не дойдет. Если он доходит, он уже, вот у нас ученый, он считает, это уже дело его жизни. Он почти никогда не готов это продать или пустить этот бизнес кого-то. Это он сам сюда дошел. А вот если ему на этой стадии предлагают, слушай, давай мы тебе, ты не будешь продавать себя за 50 тысяч. Даже мы тебе, мы фонд ICR, дадим 100 тысяч долларов, и мы вместе с тобой сделаем технологию, то есть дадим вот сюда, а потом вместе с тобой продадим. И ты получишь свою, и мы получим свою. Даже если мы поделим это пополам, то значит ты получишь 250, и мы получим 250. Как мы все заработаем? Ты в 5 раз больше, и мы наварим на свои 100 тысяч еще. То есть это просто нормальный бизнес, которого предлагали ученым передавать из той группы, которая работает, начали работать по заказу зарубежных компаний России. Мы понимаем, что наша цель не торговать продуктами, которые будут разработаны в результате этой технологии, а торговать предприятиями. Это идеал. И так работают все бизнес-ангелы, венчурные финансисты, собственно, то, чем мы занимаемся, на Западе. Но это когда нормально развит венчурный рынок. Когда вот такие предприятия, владеющие инновационными технологиями, активно торгуются на бирже. У нас этого нет. У нас нет бирж, которые торгуют такими предприятиями. У нас нет особой потребности на технологии. Даже на технологии. Но нет, если ты качаешь трубу всю, то никакие технологии не нужны на самом деле. У нас даже то, что было, вот, скажем, связанное с тем, что качается в трубе, например, тонкая химия, да, вот я по специалисту, я химик-синтетик, и я знаю, что то, что даже было у нас развито в тонкой химической технологии, восстановлено и сейчас закодировано, разрушено. И чего синтезировать из того, что мы могли 10 лет назад, сейчас мы не можем. У нас нет производства мощностей. А есть установлено, сочет, как мы разрушены. И теперь не существует. Их надо восстанавливать с нуля. То есть вот у нас все-таки ориентация, когда мы отбираем свои технологии, вот когда начинали в 2003 году первые идеи отбирать на коммерциализацию, мы понимали, что в России еще долго это не будет востребовано. Ну, вот здесь мы немножко просчитали в хорошую сторону. Потому что в 2006 году начались разговоры о создании российской венчурной компании. В 2007 она была создана, просто получила первичный финансирование. В 2008 она уже провела второй конкурс на управляющие создание управляющей компании для своих фондов. Пока она все равно такие предприятия не покупает, там все там идет формирование этих фондов, это очень неповоротливая машина, поскольку с государственными деньгами работает, и тут еще и шарахнулся кризис, то есть вот бизнес-составляющие, которые составляют половину от этих фондов, она как бы сейчас в задумчивости пребывает. Но тем не менее мы понимаем, что если это сейчас развернулось, венчурные фонды начали на свои деятельность, то наши претензии как раз для них готовы. Мы готовы их предоставить для покупки, для вложения венчурных денег. То есть вот мы оказались в нужное время в нужном месте. Еще в 2003 году просто задача одной простой целью – сделать нормальный бизнес на российских научных отчетах. Да? Вот ответ на мой вопрос. Откуда мы берем разработки? Мы берем разработки из своей первоначальной деятельности, из своей потребительской деятельности нашего фонда международных технологий и инвестиций, который занимался организацией научно-технических проектов по заданиям крупных корпораций. Понимая, что эти крупные корпорации, зарубежные особенно, работают только с лучшими учеными России, и они ставят задачи передовления, которые во всем мире актуальны, но для нас это был беспроигрышный вариант. Если эти ученые работают, то есть есть разработки, мы им предлагаем, хорошо, вы что-то пробовали. General Motors, а что у вас осталось для того, чтобы комментаризовать с нами совместно? И вот такие условия нашли, и соответственно, на нашей разработке, нас предложили еще в 2003 году, и они создали костяк тех проектов, которые мы взяли на коммерциализацию. Сейчас таких проектов у нас порядка 20-22 проекта, условно говоря. Условно, потому что они на разной стадии. Мы считаем проект полноценный, когда у них есть предприятие созданное для этого проекта, для реализации этого проекта. Это полноценный проект. Если проект еще только на стадии адаптационного периода, тогда мы этот проект еще как бы у нас на стадии идеи. Там есть предприятие. Предприятий у нас меньше, проектов 22. Не все они дойдут до стадии предприятия, не все предприятия дойдут до стадии продажи. То есть это нормальный бизнес-процесс, бизнес-инкубирование. И я хочу выразить, что важно не просто отобрать разработку, да, найти ее среди тех ученых, которые с нами активно работают, но и вырастить научным языком или там пользуясь сленгом, который среди принят, отинкубировать. То есть от идеи довести до рыночного продукта. Вот. Ответили? А теперь вопрос.
Расскажите, пожалуйста, как строится работа вашего бизнес-инкубатора и как происходит экспертиза проектов?
Когда мы поняли, что вот это может быть бизнес, да, когда мы вместо 50 тысяч, которые получают расходы за свою разработку, можем вместе с ним получить 500 и больше, мы выделили доходов фонда, а доходы наши состоят в том, что мы от потребительской деятельности получаем процент. 10% от середа 10. Вот в рамках вот этой вот работы в качестве интерфейса. Это называется грантовая программа. В рамках грантовой программы мы зарабатываем. У нас есть вот эти 10% прибыли. Как неэкономическая организация, мы не можем эти деньги пускать в прибыль. Мы не можем зарабатывать. Но мы можем пускать на цели своего, на основные цели. Основной целью этого фонда является в том числе поддержка коммерциализации. То есть вот эти деньги пускаются на существование бизнес-инкубатора. Мы организовали бизнес-инкубатор, который, собственно, отбирает проекты и их выращивает. Выращивает, вот здесь вот можно смотреть. Залила вам картинка. Вот, да, от идеи научной разработки, которая к нам поступает. Да, вот в серединке это проекты стадии СИД. То есть к нам поступают даже не проекты. Это просто идеи, с которыми приходят ученые. А вот формируем проект мы уже у себя. У нас работает экспертный совет собственный в фонде, где проходит первичная экспертиза. После того, как первичная экспертиза отобрала, допустим, из 2000 проектов вот за 4 года, мы отобрали вот на вторую стадию порядка 120 проектов. А вот из 120 проектов уже мы привлекаем экспертов со стороны. Вот это среди этих вот ученых. И среди наших бизнес-партнеров. То есть у нас такая идет научно-техническая и бизнес-экспертиза углубленная. Здесь у нас прошли проверку порядка 30 проектов. И последняя, третья стадия экспертизы, это стадия, так называемый, адаптационный период. Когда мы не организуем предприятие с разработчиками, а говорим, вот давай, все, нам нравится проект. Давай начнем его реализовывать. На 3 месяца предложу программу. Вот за 3 месяца, вот, чтобы в эту программу вложилось на 10 тысяч работ. На 10 тысяч долларов. Мы тебе эти деньги даем, и ты, а ты как скрутил свои ручки, так и будешь их крутить. Ты ученый, ты любишь, ты это умеешь. Значит, мы за 3 месяца смотрим, что ты нам накрутишь, вот уже конкретно по задачке, по определенной. Мы за эти 3 месяца тебе помогаем сделать все, что не касается твоей науки. Мы тебе закупим комплектующие. Мы с твоим проектом обежим победу по всем потенциальным инвесторам. У нас задача за 3 месяца понять, кто такой разработчик, и показать разработчику, кто такие мы, чтобы он понял, что за эти 3 месяца, что мы ему действительно нужны. Когда он через 3 месяца видит, что мы знаем, как мы будем продавать то, что он еще даже не разработал, а мы уже нашли ему потенциального покупателя, мы ему рассказали, какой это будет продукт, мы ему рассказали, разработчику. Он, ну, например, он пришел к нам и говорит, я умею делать микрокапсулы. Я говорю, ты мне прокапсулы, вот я химик, я могу что хочешь загонять. Он говорит, ну, например, например, средства от диабета, лекарства, инсулин, например. Он говорит, не надо, этим же занимается ГМО, мы это знаем. Они же далеко ушли, тебя они уже загоняют, уже сертифицируют эти капсулы. А вот можешь ли ты загнать туда, например, антипирин? Это совсем другое, да? Антипирин – это то, что тушит огонь. Он говорит, не знаю, не пробовал, надо попробовать. Значит, попробовал. Вот мы ему дали денег на то, чтобы попробовать. Загнал. Теперь, значит, мы говорим, давай тебе вот эти вот капсулы. Антипирин. Ну, микрокапсулы – это, значит, 1-2 микрона. Вот такой микрокапсулы, да? Ну, это вот глазом вы не увидите, а в микроскопе, вот в обычном световом, микроны видно. Вот, смотрите, это ящик для карабинов. Значит, вот если покрыть же этот ящик краской, содержащей вот эти капсулы, то при начинающемся пожаре пламя будет погашено. Не то, чтобы эта краска не загорится, это само собой, но она еще и погасит пламя. Это проект называется «Тушилка». Значит, это было его предложение, ну, он нас это сделал. Краску, да, капсулы, капсулы, краску. Ну, когда мы, да, мы все сделали, прошли этот адаптационный период, и говорим, все отлично, нам понравилось, что ты, деньги, которые ты запросил на вот эти 3 месяца, все потратил на исследование, и ты добился той цели, которая перед тобой поставлена. Ты не заплатил себе зарплату $5000 в месяц, а мог бы. И тогда мы с тобой по-другому разговаривали. Но ты сделал, вот, как человек заинтересованный кровно в том, чтобы проект развивался дальше, до конечного продукта. Поэтому давай сделаем с тобой малое предприятие, а мы тебе, да, и он понимает, что мы ему предложили супер-бизнес-идеи. А мы говорим, а вот мы уже вот поняли, что это будет, во-первых, Минобороны, которые вот уже нам говорит, что это интересно. Вот ты уже ходил с генералом с одним разговаривал, с МЧСником с другим. А вот тебе еще человек, который держит бизнес лакокрасочной промышленности в недалекой от России стране, в странах душу зарубежья, в одной стране. И он готов стать инвестором этого проекта. То есть вот через 3 месяца вот такой с ним был разговор. Хорошо, отлично, мы сделали малое предприятие. И здесь говорится, я сейчас войду в ваш предприятие и дам вам денег. Но только вот то, что предлагается краска, это неинтересно экономически. Краска будет дорогая, за нее можно заплатить только Минобороны. И то, если заплатить, завтра нет, это неизвестно. Ну, то есть, в принципе, это будет краска, но это 5 крас. А я для того, чтобы бизнес шел хорошо и весело, предлагаю следующие идеи. А давайте, например, сделаем какой-то гель, который, куда внесем эти частицы, и будем вживую наносить в серверных, в щитовых, там, где начинается 70% случаев. И этот уже продукт купит любой. Это купит любая фирма, где есть серверная, это купит любое ЖКХ предприятие, где есть щитовые. Ну, то есть, это будет самый массовый продукт. То есть, вот это то, что вот это называется формирование проекта. Когда родилась эта бизнес-идея, проект пошел совсем по-другому. У нас было совершенно другие очертания, было понятно и роль разработчика, что он должен сделать. То есть, вот мы поставили задачу уже не просто капсулы, не просто антипирин, а чтобы это было действовало, имел устойчивость, там, 9 месяцев, это тоже задача очень сложная. То есть вот проект обрел совершенно реальную форму. Ну, вот он сейчас развивается. Это один просто один из примеров. По каждому проекту такие примеры есть. Вот что такое экспертиза. Это как минимум это 3-стадийный процесс. И мы считаем для себя все 3 стадии очень важными. Но самая важная стадия, это, конечно, стадия вот этого самого адаптационного периода.
Расскажите, а каким образом привлекаются инвестиции?
Могу сказать, что у нас вот сидят, например, вот, приемные инвесторы в очередь и говорят, а дайте нам что-нибудь проинвестировать. Как правило, история обратная. То есть мы имеем, скажем, какой-то проект, который уже сами думаем развивать. Это вот всегда на стадии адаптационного периода, когда мы только вложили в рисковые свои 5 тысяч. первые, самые первые. Но при этом, даже до этого, все равно думаем, а кто может к нам подключиться на стадии, когда нужно тратить будет по 5 тысяч каждый день. И вот мы уже тогда ходим сами, предполагаемые министерства, ведомства, компании, корпорации, частным лицам. Ну, как скажем, в этом участие, как уже привела пример, то мы обратились через знакомых, там, с кем когда-то вместе учились, вместе отдыхали, вместе на конференции встречались, на венчурном форуме общались, в гостиницу вместе ехали, это все, что будет. Я всегда рассказываю о своей деятельности как можно больше, как можно более широкому кругу. И так на пояс инвестора. То есть, вот я знаю, например, что вот человек торгует зерном, а у меня как раз пришел проект по совершенствованию технологии обработки зерна вот на элеватор. Я просто ему звоню, говорю, ты знаешь, вот совершенно случайно, вот извините, я 3 месяца с тобой назад познакомился, сегодня я такой проект. Давай, хорошо, пошло присылать. То есть вот так делается. Потому что никто не знает, какие проекты завтра у нас появятся. Есть проекты, ну, бывают случаи. Бывают случаи, когда обращаются к нам организации, фонды какие-то. А вот пришли свои проекты. Мы рассмотрим, что мы можем профинансировать. Бывает. Но очень часто вот такие вот структуры, особенно в государственном участии, их не устраивает наши условия. Либо они хотят дать нам меньше, получить это больше, чем мы считаем, это стоит на рынке. Вот, это как правило. Либо они предлагают такие условия финансирования, что это не даст развиваться проекту. Ну, например, они предлагают, скажем, взамен своего финансирования у них обязательно стоит 51% акций. Нас это не устраивает по простой причине. Чтобы этот проект развивался, им должны управлять выращивающие управленцы. Не тот, кто дал денег, он не понимает сути проекта. А те, кто его выращивает, его подрастить еще надо. А они, как правило, где начинают уже рулить, когда еще нечем рулить. То есть на ранних стадиях очень нельзя отдавать еще 1%.
Заинтересован для того, что там какие-нибудь больше демократии.
Да. Весь интерес еще должен быть разработчиком того, кто выращивает это предприятие. Когда вы вырастили, когда уже бизнес вот разросся, да, ничего прокормлен, тогда ты, пожалуйста, бери хоть 100%, я выйду. Но это будет стоить уже по-другому. А когда это, инвестор обратный интерес, он хочет зайти на ранней стадии и купить это как можно дешевле. Чем на стадии, тем дешевле, он это понимает. Но у меня не остается инструмент управления, если я пускаю инвестора на таких условиях. И вот это противоречие. Ну, я говорю, как можно. Поэтому вот вопрос инвесторам вот такой. Ответ, вопрос сложный и ответ неоднозначный. То есть инвесторы мы ищем сами. А те, которые приходят и говорят, дай что-нибудь, они нас 70-80% случаев не устраивают. Причина такая, например, если это государственный инвестор, часто причина такая, что государственный чиновник, который, собственно, эти программы составляет финансирование, да, у них другой образ этого бизнеса инновационного. А это особый бизнес. Он не похож на бизнес, например, связанный с развитием бензоколонки или ресторана. Это совсем другой бизнес. А у них в голове вот такая схема.
Вы могли бы такие услуги предоставить, как просто поиск инвестора?
Вы знаете, таких организаций много, которые говорят, что они предоставляют услуги поиска инвестора. На самом деле, такие услуги оказывать очень сложно в России. А еще почему? Потому что те ученые, которые говорят, мне нужно немножко совсем, чтобы выйти на рынок, на самом деле в 99% случаев либо ошибаются искренне, либо неискренне просто. Просто врут. Либо они не понимают просто, о чем говорят. Потому что на самом деле ситуация в России такова, что инвестору не хватает проекта. Он бы и рад вложить деньги, но вкладывать их не во что. Что ученый может предложить? Опять же, научный отчет, патент, который принадлежит институту, к либо из института, извиняюсь, украден нечестным образом, то есть сделан в рамках институтских программ, но запатентован на, собственно, мое имя. Малейшее обращение в суд, и все, и начинается возня вокруг проекта, и это уже никакому инвестору не интересно. И третье условие, как правило, ученый считает, что у него что-то очень интересное и уникальное, когда начинает нормальный эксперт рассматривать эту разработку, оказывается, что это далеко не так. Ну вот, например, случай. Он приходит и говорит, мы выпускаем свининое масло, это реальный проект. Единственное, мы можем его выпускать стабильно. То есть это проблема стабилизации свининого масла, чтобы она не прокаркала. Она стоит во всем мире, говорит мне ученый. И никто не умеет его стабилизировать, а вот мы научились. Ну, звучит, с одной стороны, заманчиво, с другой стороны, вроде как-то странно. А кто выпускает льняное масло? Ну, никто не выпускает. Вот есть две фирмы в России, и они выпускают очень его плохое, но прогорклое продают. Я действительно собственное, вот как я, и, как и физическое лицо, имела опыт, покупала это льняное масло, в аптеке, и его действительно пить нельзя, но горькая крошина. Это значит, что оно прогорклое. То есть я не основание, я это черное, да, из собственного человеческого опыта. Ну, тут меня уходит, я начинаю элементарный поиск в интернете фирм, производящих льняное масло. И мне выпадает 30 компаний. Это уже не две. Значит, я начинаю смотреть, а на Западе кто выпускает. Я начинаю покупать, я не ученый, я начинаю покупать, ездить просто вот на сотрудники, у нас для этого есть, покупать образцы, ну, то есть продукцию эту. И она не у всех прогорклая. Значит, могут стабилизировать. И я этому ученому говорю, вот смотри, надо же, это было, ну, сколько случаев таких было, я его не могу передать. Когда ко мне на конференции подходит, говорит, у нас такая ферментная система разработана, мы можем вот перерабатывать растительное сырье и получать такой продукт, никто этого не делает. Хорошо, я прошу человека, который не имеет биологического образования, ну, химику, он не биолог, слушай. Посмотри, кто занимается разработкой новых ферментов вот в такой-то области. Нигде-нибудь на Аляске, это питерская была вот команда, которая обратилась в питерский институт, в Москве, в институте, в академическом, то есть они пересекаются на конференциях, наверное, каждые полгода. А вот эта группа, которая делает аналогичные ферменты, и которым мы поехали, они нам все рассказали, говорят, что такого есть, вот смотрите, вот публикация зарубежная, вот тоже. И мы звоним этим питерцам, и говорим, ну смотрите, какая права приедет. Слушайте, пришли с нами в публикации. Я говорю, извините, а кто это наш доктор? Наука. Вот и что творится. Поэтому, когда ученый приходит и говорит, вот мне нужно 100 рублей, и я осчастливлю человечество, это надо очень сильно проверять. В моем случае, вот я говорю, 2000 проектов, это уже 2500, как минимум. Вот прошли в России, извините, а отобрали, я не говорю, насколько, вас отобрали. Тем более, если это ученый, там, ну, за 60, условно говоря, ему в интернет влезть, ну, не совсем стандартно. Он может, но вот то, что, скажем, вы найдете за 5 минут, он потратит 5 ртуток и не найдет, и встанет, и, в общем, и, может, у него интернет не подключен давно, институт создал где ключом, не оказывает таких услуг. Библиотеки уже давно научно-технически не работают. Он, ну, просто это не из информации. И он вот сидит, изобретает себе велосипед, и этим наслаждается. Ну, конечно, эта ситуация, как есть и обратные примеры. Но они гораздо более редкие, чем то, о чем я вам говорю.
Есть ли у вас работа, связанная с нанотехнологиями? И присущи ли им какие-то особенности?
Отвечаю. На первый вопрос, если, да, если особенности, то вот нанологиях нет. Без разницы, что я купила нанотехнологию, биотехнологию или просто технологию. Да, конечно, у них свои нюансы, как у любой технологии. Я, допустим, стала развивать технологии в области пищевых продуктов, или я стала развивать технологии в области приборостроения. Это будет большая разница. Или я буду развивать новые материалы, или новый продукт, типа вот как проект «Пушилка», да? Это совсем другое. И сертификация по-разному проходит, и фирменный продукт по-разному выглядит даже, да? Где-то проверка, вот скажем, биотехнология. Если это лекарство, мне достаточно, скажем, 2 килограмма субстанции в год выпустить, и всю страну этим лекарством накормить. Иногда так бывает. А скажем, семенок материал, то есть мне надо тонны выпускать. Или я возьму сельскохозяйственную какую-то технологию, удобрения или там какой-то гербицид, это тонны. И это вагоны, мешки, это совсем другое. А если я возьму, допустим, там, ну не знаю, что, прибор строения, или там какие-то, это может быть вот какие-то маленькие блоки, которые вставляются, там, корпуса небольшие. Это отдельная совсем история. Там и дизайн определенный должен быть, да? Скажем, если я скажу раз, то вопрос дизайна он тут не стоит. Дизайн продукции конечный. Там другие вопросы, стабильность, там, цветность, устойчивость к хранению. А если у меня, скажем, это прибор для определения, вот, например, сюда смотрите, зависящих веществ на теле человека, то вот, пожалуйста, вам обязательно должен быть дизайн-макет этого прибора, который должен понравиться и продавцу, и покупателю, и продавцу, и он должен быть функционален, он должен включать все конструктивные необходимые элементы. То есть, ну, это совсем другой комплекс задач. Вот это то, что касается специфики любого проекта. Теперь рассмотрим, в чем специфика именно проекта по нанотехнологии. Я просто вам расскажу на примере того проекта, что у нас есть. Значит, этот проект, он у нас входит в курс проектов, которые связаны с разработкой технологии безопасности. Если говорить о нас бизнес-инкубатор, то там несколько блоков, да? У нас биотехнологии.
Вот, да, я хотел еще подсказать, есть приоритетные какие-то.
Есть. У нас есть приоритеты. Сначала мы думали, что мы не будем приоритеты. А потом поняли, что для того, чтобы вот именно на конечной стадии выводить продукты на рынок, рынок надо очень хорошо знать. И вот по первым проектам, когда мы, в общем, в этом рынке, да, вот сначала плавали, как, ну, котят слепые, как это было тяжело. Но когда мы научились плавать, да, пусть плохо, пусть по-собачьи, но мы уже научились, нам из этой сферы, вот новые проекты стало гораздо легче отбирать. Вы уже понимали, а что нужно рынку. Поэтому вот иметь такую специализацию, просто технологически бизнес-инкубатору выгодно. Это упрощает, удешевляет работу и помогает отбирать нужные проекты. Поэтому у нас есть специализация. Это технологии безопасности, это биотехнологии, это IT-технологии, да, информационные технологии, и это новые материалы, условно говоря. Они пересекаются между собой, то есть вот, например, новый материал биотехнологии могут пересекаться, и новый материал технологии безопасности могут. Ну, например, новый материал это пушилка, но это же технология безопасности. Но вот честно видеть технологии безопасности, например, это прибор газоанализатор, газосигнализатор. Причем сигнализатор, вот, который вот, в нашей версии он настроен на отравляющие боевые вещества. История была такая. По одному из проектов, вот, которые проходили в рамках грантовой программы, да, вот из первоначальной нашей, группа ученых работала с корейской крупной компанией, для которых они выполняли разработку очень чувствительного газового сенсора. Разработали, получили деньги за научный отчет, все отлично. Нам очень понравилось, как они быстро это сделали. Закончилась работа опытным образцом сенсора, который работал, реально все чувствовал. Электронный мозг такой. Мы предложили, а давайте на вот технологической базе, как вы говорите, сделаем что-нибудь аналогичное, но только патентно чистое, что можно было бы применить в России. А давайте, нам все равно еще делать сигнализатор. Мы говорим, ну, боевые отравляющие можете, опять же, понимать, что у нас основной заказчик – это государство, а кто сильнее, у кого больше денег государства, как не Министерство обороны. Говорит, можем мы на боевые отравляющие, пожалуйста. Но только очень сложно будет это все делать вот, на стадии исследования и вот, доведения до опытного образца, потому что с боевыми отравляющими не каждый имеет право работать. Мы обычно научный институт не закрыт, у нас нет такого права. Мы все это обеспечили. Мы обеспечили через 3 месяца испытания на полигоне Шихана, где идет уничтожение биологического и химического оружия. И соответственно, там можно работать с управляющим грузовым веществом. То есть мы провели там сертификационные испытания, все это мы сделали. Сами они никогда не выбрались. Так вот этот проект, который они нам предложили, он связан с малочным налогом. А именно, значит, вот эта дача, да, ну, условно говоря, очень условно. Значит, ну что здесь? Вот датчик – это определенная, значит, вот электронная система, которая меняет свое электросопротивление в зависимости от того, какие молекулы сюда вступают. Их можно настроить, да? Вот выбираем материалы вот этого датчика на то, чтобы они определенным образом меняли свое электросопротивление, когда на них попадают именно молекулы, отравляющих боевых веществ. Но существует очень много веществ, которые маскируют эти самые молекулы боевых отравляющих. И тогда вот этот датчик будет работать все время. Он будет срабатывать на спирт, на одеколон, не знаю, там, на дезодорант. Потому что содержит те же самые, условно говоря, например, альдегидные группы. И он на них также будет срабатывать. И фактически это не датчик, а дочка, которая гудит, что я не переставаю. Такой датчик не годится. Но его должны две камеры относить, наверное, например, в аэропорту, например, в метро, который будет совершенно селективно, очень четко показывать, кто-то прошел прогноз баллона с отравляющим газом. Внимание. Поэтому на входе этого датчика ставится очень четкая, очень чуткая фита, которая пропускает через свои дырочки только молекулы нужной структуры. Даже не диаметра, а структуры. И вот это фито, вот, оно является нанофитом. То есть здесь принцип не по размеру они сортируют молекулы, а по структуре. То есть вот размер здесь молекулярный, и молекулы в этих дырочках сидят определенные. То есть вот состав вот этого сита, химический состав, он такой, что пропускает вот свободно, допустим, группы СО, альдегидные, а другие группы не пропускает. А размер вот позволяет проходить именно боевым отравляющим, содержащим СО, а кармариталон, содержащий СО, не пропускает, потому что они крупнее. И есть нанотехнология. То есть вот делать такие, вот именно из на молекулярном уровне его построить, задать ему эти свойства, и оно будет, как уже умная соображающая система, да, смарт-систем, будет как раз вот работать уже благодаря своей структуре. Пропускаю не только размер, но и структуру определенную. А все остальное задерживаю. То есть оно же должно, оно в очень малых количествах сюда вскрывает, дает уже сильный сигнал. Почему? Потому что здесь оно может сконцентрироваться. То есть стоят такие, вот эта структура такая, что она до определенной концентрации вообще ничего не пропускает. А потом ты чуть-чуть поднагрел, пора увеличивается, она раз пропустила. И сюда пошел суммарный сигнал. То есть если одна молекула прошла, мало, электросопротивление так сильно не изменится. Надо, чтобы был импульс, ну, допустим, условно говоря, из там 10-5 молекул. Вы его здесь накопили, допустили, а потом все это должны восстановить для следующего накопления. Вот многие группы работают на создании таких систем. У кого-то 15 минут идет восстановление вот этого датчика к следующей партии. У нас, по-моему, 1,5 минуты. Да, и задача стоит, естественно, чтобы сделать это время как можно более меньше. Там есть тонкости, когда очень маленькое время там не становится таким чувствительным, таким избирательным и так далее. Вот в этом это заключается вот это само искусство, да, это сама наука. Ну, это уже наш разработчик, как вы, условно говоря, да, крутит ручки или там наливает из колбы в колбу и так далее. Ну, а мы, наша задача, мы все остальное обеспечим. И поэтому вот нас, собственно, все равно чем делают. Молекулы там выстраивают определенным образом. Или ведет в этом своем огромном размером вот, полкомнаты реакции свой биотехнологический процесс. Нам абсолютно, вот, как организаторам процесса, нам это не важно почти что. Нам важно гораздо больше другое, чтобы этот разработчик понимал, что мы делаем вместе бизнес. чтобы он был настроен на конечный этап, чтобы он открыто делился с нами проблемами проекта. Часто бывает, когда они боятся, что мы узнаем о проблемах, мы не станем оказывать помощь, не станем финансировать, остановим проект. И часто нам просто они не рассказывают до какого-то момента, когда уже становится поздно. Мы говорим, ну а почему целых 3 месяца мы ничего не знали, хотя все время обсуждаемся, и приезжаем друг к другу, встречаемся, и вы показываете результаты, а оказывается не все, оказывается значительно больше отрицательных результатов. То есть бывают и такие случаи. И поэтому очень важно, вот, чтобы вот для нас важнее, чтобы был открыт разработчик, способ к сотрудничеству постоянному. А то, что это нанотехнологии, это просто особенность проекта. Так же, как есть особенности у биотехнологии, есть особенности у фармпроекта, у сельскохозяйственных технологий.
Что вы можете сказать о юридических аспектах, а именно об инновационном законодательстве Российской Федерации?
Законодательством здесь что? Во-первых, не моя область, поскольку я вам говорю, что я отвечаю за экспертизу проекта, научно-техническую часть экспертизы. Я отвечаю за связь с общественностью, условно говоря, и я отвечаю за развитие биотехнологического сектора наших технологий. То есть это вот моя специфика. А вот юридической частью у нас очень серьезно занимается наш юридический департамент. У нас четверо юристов. То есть как бы сильный очень блок, потому что в работе малых предприятий очень инновационно, очень важно вовремя, в самом начале, чтобы, как мы говорим, договариваться на берегу о интеллектуальной собственности, например, о форме предприятия, ЗАО, ООО, ОАО, о юридических основах, на основе которых учредители предприятия вступают в предприятие, да? То есть кто какую долю получает, кто на каких условиях в будущем может выйти из предприятия. Например, разработчик в самом начале ставится в известность, что он не может выйти из проекта на таком этапе. Потому что, ну, понятно, что, да, если он выйдет там в середине проекта, проект никому не нужен. Я могу выйти, потому что, ну, все, проекту не нужно инкубирование. Либо я передам другой инкубатор, если ему нужен инкубирование, да? Ну, то есть я не решающая стадия, а разработчик он решающий. И поэтому у нас, конечно, работает очень сильная команда юристов. И они, вот вам много, наверное, чего-нибудь смогли бы подсказать по законодательству. Но основное, вот, мы на этом часто выступаем. И основное, конечно, поэтому я в курсе их точки зрения, я просто выскажу профессионально. Основное, конечно, это в области интеллектуальной собственности. То есть 4-я глава Гражданского кодекса предполагает передачу интеллектуальной собственности, принадлежащей государству, созданной в рамках института, предполагает передачу частному инвестору. Но механизмы не прописаны. Для того, чтобы реально это осуществлялось, должны быть созданы специальные уже законы в рамках этого кодекса, которые бы позволяли это делать на практике. То есть как не могла Академия наук этого сделать просто, ясно, внятно и понятно, так и не может. То есть вот там предусмотрена процедура согласования передачи интеллектуальной собственности с утверждением самой Академии наук. То есть это всегда, да, вот то ли утвердят, то ли не утвердят. А ученый, он все очень просто поступает. Если он не видит четкой перспективы, как он распорядится патентом, он ничего не будет патентовать. Он будет патентовать только под пятом смерти, говорит, не будет платить зарплату, не возьмем себя, не возьмем себе финансирование, и он запатентует, он делает такой патент, чтобы сам же потом его здесь раз обошел. Это невозможно. Он просто делает патент пустышку. Он отчитает перед своими работодателями в лице Академии наук или государства, сам налево, сам же себя и обойдет, издаст патент, запатентует изобретение на физику на себя. или на предприятие, скажем, с которым он хочет это коммерциализовать. И выведет таким образом интеллектуальную собственность из-под института. Но это не совсем законно. Вообще-то это не законно. Это такая сложная серая схема, которая вот сейчас пользуется все, кто участвует в коммерциализации. Но просто это единственный способ, который позволяет этому делу не замереть. Если бы мы вот сейчас по каждой разработке начинали обращаться в государство, а государство это кто? Министерство? А министерство это кто? Чиновник? А чиновнику зачем чего-то кому-то передавать? У него-то какой интерес? Если бы у него было, скажем, вот твоя зарплата, зависит от того, сколько ты патентов передал в частный бизнес. Передал 2 патента, все зарплату заплатили там на 100% больше. Передал 4 тебе на 150%. А ни одного не передал, тебе минус 50%. Он тогда бы все патенты у него летели в месяц. Он бы бегал сам по всем, по колодкам, возьмите ради Бога хоть что-нибудь. А пока у него нет личного интереса, никто да ничего ему и не получит никогда. Ему просто это неинтересно, даже обсуждать. Потому что, на самом деле, когда говорят, государство владелец патента, это значит, никто не владелец. Нет частного лица или частной фирмы, которая с этого чего-то получит, имеет собственный интерес. И на этом все начинается, этим все и кончается. Вот основное, что нас не устраивает инновационных законодательств. Ну и конечно, у инновационных компаний нет этих самых налоговых каникул. Вот допустим, у меня компания ничего не выпускает, она у меня уже 2 года работает, она же зарабатывает технологии. Ну да, она работает по упрощенной схеме, но это не освобождение от налогов. Это упрощенка, но извините, я просто сижу, чтобы показать прибыль. Потому что я работаю по госконтракту, вдруг я хотел какие-то деньги освоить, все это у меня прибыль. Я плачу налог с прибыли. Извините, какая-то прибыль. Ну, а научная разработка это процесс. Я чувствую могу успеть, а чего-то не успеть. К нам обращаются с предложениями. А выскажите, вот, напишите свое предложение в законодательство. Ну, как бы эти обращения имеют под собой некую правительную основу часто. Такие предложения законодательства, они часто исходят от министерства, сотрудников, ну или там каких-то компаний, которые от министерства имеют научные заказы, люди сами новациями не занимаются. Они могут только теоретически или вот так вот по слухам, да, вот другие милы кого-то. Предположите, а что людям мешает работать в области инноваций? И обращаясь к нам, они хотят, сказать, задешево решить программу. Я когда прихожу к Филиппу, и вот очередные обратились к нам люди с тем, чтобы мы свое предложение высказали. Филипп говорит, я, чтобы написать грамотное предложение, должен месяц сидеть и это писать. Вы мне на так же 17 месяцев будете оплачивать? Если я говорю, что сейчас другим заниматься не буду, я не буду. Тогда идите гуляйте дальше. У нас есть, точно так же мы по, скажем, по одному, в этом году один у нас идет проект, то есть Министерство образования и науки, который также связан, по-моему, с законодательством в области инноваций, на нормальных основаниях, за государственные деньги, пишем проекты законов, которые считаем нужными ввести в сферу инновационного бизнеса. Мы это делаем, пишем, и мы. Но мы просто, это нормальная научная работа, у нас круг серийных туристов, не случайно четверо. То есть они еще этим занимаются, они обобщают наш опыт, опыт наших коллег, партнеров. И они у нас на рубежный опыт, там же это же не просто, да, я предлагаю вот что. А потому что здесь вот так, здесь вот так, это работает, это не работает, в Израиле так умеет, так, в Германии это, а в России есть еще гражданский кодекс, куда все должно вписаться. Uh-huh. Поэтому закон на проект должен выглядеть вот следующим образом. Вот эта структура, а вот эти пункты, тогда надо уже с этим законом изменить, то есть оно же должно все согласовывать, uh-huh. Об этом друг с другом. Это огромная работа. И это единственное, что у нас делают.